Мир вам, дорогая церковь! Прочитаем из Евангелия от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Возлюбленные братья и сестры, сегодня вечером мы с вами поговорим о всеобщей мобилизации христиан. Мобилизация? Опять мобилизация? Мобилизация. Слово, которое за последние месяцы стало для многих мужчин страшным словом. Сердца тысячи людей, если не сказать миллионов, посетил страх и неуверенность в завтрашнем дне. Многие начали прятаться, и ситуация доходила до такого состояния, что некоторые ломали себе руку, чтобы сознательно вредить своему здоровью, чтобы избежать мобилизации. Таким образом, люди начали избегать повесток, которые приходили к ним. Мобилизация по закону объявляется указом президента и требуется исполнение. И тогда на основании указа, именно этого указа, исполнительные органы начинают выполнять свои функции. Как правило, мобилизованных ведут на специальные учебные полигоны, где мобилизованные проходят специальную подготовку, прежде чем идти на поле боя. Сегодня мы будем говорить о мобилизации, но прошу всех успокоиться не совсем о той, которая объявлена в нашей стране. Сегодня мы будем говорить о Христовой мобилизации. Поэтому тема так и называется. Обратите внимание, не частичная, всеобщая мобилизация христиан. Дорогие братья и сестры, обращаю ваше внимание, что и сестры, не только братья, мобилизованы Христом. Мы все с вами мобилизованы. Другое дело, какой с нас воин и насколько мы повинуемся командиру с большой буквы. Об этом и поговорим сегодня вечером. Зададимся вопросом, это когда Христос призвал меня в свою армию? Ответ прост и известен всем нам. В день нашего покаяния. А в день нашего крещения мы вообще обещали ему кое-что важное, и хотелось бы сегодня, чтобы мы вспомнили. Обещаешь ли служить Богу доброй совестью? И мы все с вами ответили, обещаю. Мы с вами взяли на себя обязательства. Сколько раз мы с вами нарушали это обещание? Наверняка и на пальцах, и... На страницах не хватит места, чтобы посчитать. О, братья и сестры, нам нужно, нам, как Церкви Христовой, который многократно нарушал, если позволите сказать, эту присягу в день крещения, нам стоило бы покаяться, нам стоило бы исповедоваться, попросить прощения Господу. У Христа есть армия, и эта армия под названием Церковь. Эта армия призвана завоевать мир для Него. Не меньше, не больше. Завоевать весь мир. Мы должны четко давать себе отчет в следующем. У Христа не может быть полумобилизованных воинов. Почему? Потому что душа либо принадлежит Господу, либо не принадлежит. Вообще христианство и учение Христа ничего не знает подобного, что-то посередине, золотая середина не существует. Или человек последовал за Христом, или не последовал. Или является его детем, его воином, либо нет. И эту истину очень важно сегодня нам с вами зафиксировать. Кто я перед Христом? В качестве кого сегодня вечером я сижу здесь на собрании? Если в своем сердце мы ответили «Я воин Христа», значит, то, что мы прочитали раньше, в начале проповеди, касается каждого из нас. Так же, как и в любой армии, у армии Христа есть командир. Здесь также существует дисциплина. Командир дает соответствующие приказы. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы солдаты, воины, обсуждали приказ командира? Приказ не обсуждается, приказ исполняется. А кто не исполняет, мы знаем, существуют разные суровые меры и наказания. Какая-то ответственность есть на нас или нет? У тех, кто служили в армии, спросите, какая строгость в армии, если он не повинуется командиру? А что же сказать о командире Боге с большой буквы? Дорогие братья и сестры, воины Иисуса Христа, давайте сегодня поразмышляем над приказом нашего командира. Его зовут Иисус Христос. В приказе, как и в любом другом, существуют пункты. И вот в нашем, в приказе нашего царя, нашего командира, есть два пункта. Первое. Как воины Христовы мы посланы идти завоевать мир для Него. Давайте еще раз освежим в своей памяти. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Как правило, как уже я сказал, мобилизованные посылаются на выполнение важнейшего задания. Перед ними стоит важное задание. Когда мы внимательно читаем Евангелие, то видим, что перед учениками, перед апостолами, а сегодня перед нами, потому что мы являемся продолжателями дела Христова, стояла задача, поручение. Это был приказ. Это не было просьбой. Христос не говорит, умоляю вас. Когда вы найдете время, пойдите. Ничего подобного. Это был приказ. Если мы вернемся раньше, чуть раньше вернемся на, во время служения, земного служения Иисуса Христа и прочитаем из 10 главы Евангелия от Матфея, с 5 по 7 стих, то мы увидим следующее. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Иисус говорит, «Я вас посылаю». В греческом языке используется слово «апостелло», то есть слово, которое означает «посылать с поручением». Это не то, что вот мы ребенка послали за водой. Хотя это тоже поручение, там тоже есть цель. Ребенок должен дойти до источника, взять воды, вернуться к нам. Но здесь глубже, мысль глубокая. Посылать с важным поручением. И обратите внимание, только к погибшим овцам дома Израилева. В этом тексте используется также слово «парангелло», что означает приказывать, заповедовать, повелевать и так далее. Это был приказ. Он дал этот приказ во время своего земного служения, и Христос дает приказание перед тем, как вознесется и вернется на небеса. Под конец своего земного служения картина полностью меняется, потому что в приказе, который мы читаем в 10 главе, Иисус говорит, запрещает идти к язычникам. Но в 24 главе, в том же Евангелии, очень интересно проследить мысль. В 14 стихе, 24 глава, 14 стих, мы читаем следующее. «И проповедано будет Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Помните, Христос сказал только к погибшим овцам дома Израилева: к самарянам не ходите, к язычникам не ходите. В 24 главе происходит переломный момент. Израильский народ не узнает своего Мессию, не принимает своего царя. И для нас, как для бывших язычников, открывается шанс. Бог нам дает шанс. Об этом апостол Павел, правда, с глубокой богословской нагрузкой, пишет также в послании к римлянам. Они отпали, чтобы мы привились. Мы не можем гордиться этим. Бог нам дал шанс. И даже через отпадение своего народа мы, язычники, смогли привиться. Ситуация меняется. Теперь Евангелие не только для израильского народа, они не приняли, и круг распространения Евангелия расширился до конца, до края земли. В Деянии апостолов, 8 главе, мы видим Филиппа, который евангелизирует Самарии. Помните, в 10 главе Христос запрещал ходить в Самарию, но после Вознесения, после Дня Пятидесятницы, картина полностью меняется. Теперь совсем другое дело. Христос поручает проповедовать всем народам, и в приказе используется слово «этнос» – язычники, народы, нация, племена – всем без исключения, не только израильскому народу. В чем цель этой проповеди? Знаете, цель этой проповеди – делать учеников для Христа. В нашем синодальном переводе переведено «идите, научите». На самом деле смысл более глубок. «Идите и приобретайте учеников для меня», – говорит Христос. «Идите и весь мир превращайте моих учеников». Очень глубокий смысл. Делать учеников Христа. Мы с вами даем себе отчет, что это дело непростое. Евангелизация – дело непростое. Потому что евангелизация – это самая настоящая битва. Почему? Потому что мы приходим на вражескую территорию и говорим: эта душа принадлежит Иисусу Христу. Христос пролил кровь свою за эту душу. И тогда начинается настоящая битва за эту душу. Мы с одной стороны, и противник, сатана, с другой стороны, начинает нападать на нас, нападать на эту душу, ставить всякие препятствия, препоны, чтобы эта душа не слушала Слово Божие, чтобы никак не приходила в церковь. Сколько раз мы видели это своими глазами? Это ли не война? Слушайте, если люди только-только вступили в войну, мы в войне уже со дня покаяния. Потому что как только мы неверующему свидетельствуем о Христе, начинается самая настоящая битва. Мы должны помнить одно. Мы с вами, друзья, на поле боя. Как правило, воины Христа никогда не сдаются. Мы не из тех, кто сдается. Мы не сдаемся ни при каких условиях. Мы сеем Евангелие, благую весть об Иисусе Христе. Конечно, сатане это не нравится. Никогда это ему не нравилось. Но я позволю себе сказать, это его проблемы. Нас никогда не должно беспокоить то, что не нравится врагу, противнику. Нас очень должно беспокоить то, что не нравится Христу, нашему командиру. Нас должно беспокоить следующее. Сколько раз я в прошлом году проповедовал Евангелие моим окружающим, тем самым, которые прямиком идут в ад? Сколько брошюр я раздал в прошлом году? Знаете, у меня в сумке всегда вот эта брошюра. Называется «Молитва слов». Распространяет миссия «Свет на Востоке». И дает всем церквям, кто желает. Молитва слов. Для нашего православного контекста лучшего евангелизационной лучшей брошюры не придумать. На моей практике только один человек отказался. Остальные все берут. Врачи, интеллигенция, простые люди. Все, кому Бог открывает дверь, чтобы познакомиться, чтобы поговорить, везде, на автосервисах, куда Бог поведет. Люди берут с удовольствием. Молитва слов. О, значит, здесь молитвы, можно прочитать. Да, здесь молитвы. И Евангелие Иисуса Христа. Приказ нашего командира. Насколько я выполняю этот приказ? Давайте поразмышляем сегодня немножко об этом. Сегодня Бог создал самые уникальные условия для благовестия. Вы можете сказать, как это, брат Масис, совсем сошел с ума. Какие условия? Тут все плохо. Когда все плохо для мира, когда неспокойно, когда войны, когда разного рода кризисы, когда люди потеряли мир в сердцах, дорогая церковь, настает именно в это время наше время. И чем дальше, тем будет хуже. И чем дальше, тем больше мы должны активизироваться. А кто предложит им настоящий мир? Они пытаются забыть то, что происходит сегодня в мире и во всем, в окружении, спиртным или наркотиками, или чем-то еще. Ничего не выйдет. У нас настоящее лекарство. Мы знаем, как приобрести мир, который сегодня этот мир потерял. Помните, пока мы спокойны и бездейственны, мир будет предлагать свои методы. Сатана будет делать, предлагать свое. Поймите, выполнение этого приказа напрямую связано с тем, насколько я и ты послушны Христу. Насколько мы не безразличны к бессмертным душам, на минутку за которых умер Христос. И даже тот факт, что мы сейчас с вами здесь, кто-то позаботился об этом. Кто-то нам посвидетельствовал. Вспомните того человека, который вас привез в церковь, в эту церковь, центральную. Вспомните того человека, который впервые рассказал вам о Христе. Сегодня настал наш черед. Идти и провозглашать, или точнее, приглашать в Царство Божье. Каждый раз, когда мы благовествуем, мы как бы раздаем билеты в Царство Божие. Мы говорим, Бог тебя приглашает жить с Ним вечно. Человек, конечно, не понимает, о чем мы говорим. Но мы-то понимаем, что когда человек откликается, он принимает этот зов, он принимает это приглашение. Итак, исполнение великого поручения нашего Господа – это исполнение приказа царя. Ты говоришь, я не знаю, как благовествовать. Я не знаю, как начать. У многих христиан есть эта проблема. А что обо мне подумают, если я начну говорить о Христе? Вот тут все неверующие, и я только верующий, там, например, на дне рождения каком-то. Во-первых, ты не один. Бог обещал быть с нами всегда и везде. И тот, кто с нами, больше того, кто с ними. И мы должны молиться, Господь, открой мои уста. Вы знаете, из своей практики в смирении могу свидетельствовать. Когда мы говорим, вот я, Господи, используй меня, или как Исаия, помните, вот я, Господи, пошли меня. Сразу Господь начинает создавать все нужные условия. Неоднократно я удивлялся. Специально организуешь, не получится. И тебе остается только говорить, свидетельствовать людям. Господь дает мудрость и все необходимое всем, кто просит, просто как ребенок. Нам только остается взять и исполнять. Невыполнение приказа царя – это ответственность. Помните, мы говорили о том, что приказ, когда не исполняется, тогда наступает ответственность. А как же с нами? Почему это мирские приказы, когда не исполняются, люди подвергаются ответственности? А когда мы не исполняем, мы не несем ответственности. Нет, это великая ответственность перед Богом. Невыполнение приказа царя – это ответственность. И не нужно философствовать, мудрствовать, и не нужно приводить какие-то примеры. Нужно быть честными друг перед другом и в его присутствии перед ним. Часто мы просто не хотим исполнять этот приказ. Мы просто часто не хотим благовествовать. Вот просто не хотим. А это уже серьезно. Потому что жизнь наша пролетит. Она пролетит как миг. Апостол Иаков об этом говорит, что жизнь наша как пар, появляющийся на некоторое время, а потом исчезающая. И все, мы с вами уйдем в небеса. С собой мы заберем только нашу веру и то, что мы сделали, то, что мы посеяли. Дело Божье. Наши дела, помните, пойдут вслед за нами. Еще один важный момент. Чем больше мы свидетельствуем миру о Христе, тем больше мы сами духовно растем. Рассказывая другим о Христе, мы сами утверждаемся в истине, которую когда-то приняли. Итак, мы говорили, что великое поручение имеет два пункта. Первое касается внешних, когда мы идем к ним и благовествуем. А второй пункт касается внутренних, касается нас. Как воины Христовы, мы призваны постоянно заниматься ученичеством. Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Давайте обратим внимание на то, чем отличается первая часть приказа от второго. Если первую часть Бог посылает в мир, во второй части мы занимаемся работой, причем важнейшей работой, о чем мы сейчас поговорим, внутри церкви. Обычно мы говорим, вот Бог дал нам великое поручение. Идите, крестите, идите, научите и крестите. Очень часто мы, даже мы, проповедники, забываем вторую часть великого поручения, вторую часть приказа. Ведь там есть вторая часть. Крещением все не заканчивается. Внимание, крещением только все начинается. Потому что есть вторая часть приказа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот это да. Вторая часть – это постоянное действие, которое проходит внутри церкви. Учить учеников Христа соблюдать то, что повелел Иисус. Иисус кое-что повелел. И нам нужно вникать, изучать, разбирать, разобраться в этом. Это и есть настоящее ученичество. Ученичество – это процесс, который происходит на протяжении всей нашей жизни, со дня покаяния до самой смерти. Никогда, пока мы живы, пока с нами можно разговаривать как с людьми, не приходит тот самый момент, когда кто-то может сказать, вот я уже духовно созрел, все уже. Пока мы здесь, есть место, куда двигаться. Двигаться к совершенству. Духовное ученичество помогает нам расти духовно, ведет нас к духовной зрелости. Что такое духовная зрелость? К уподоблению Иисуса Христа. Ученичество, конечно, происходит на служениях. Ученичество происходит с момента подготовки новообращенных к крещению и на разнообразных всяких служениях, на домашних служениях по изучению Библии, на церковных служениях по изучению, по разбору Библии и так далее. Сегодня существуют десятки разных методов, подходов, которые используют разные церкви для того, чтобы совершить ученичество. В нашей церкви, например, в месяц проходит 10 домашних служений, малых групп, в разных уголках Москвы и Подмосковья. И мы собираемся расширить, чтобы каждый член церкви был привлечен к какой-то конкретной домашней группе. Потому что без этого невозможно расти духовно. Одним воскресным богослужением, конечно, и на богослужение есть момент ученичества, но одним воскресным богослужением нельзя довольствоваться, нельзя успокаиваться. Тот, кто занимается серьезным ученичеством, на самом деле заботится о своей душе и питает ее. Тот, кто занимается серьезным ученичеством, заботится о своем духовном росте. А расти духовно в одиночку абсолютно невозможно. История церкви не знает христиан-одиночек, потому что все христиане растут вместе, участвуя на богослужениях, на конференциях, на домашних служениях, на других служениях, учась всему тому, что, чему учил Иисус. И зачем все это? Потом мы идем, чтобы это претворить в жизнь. Евангелие от Иоанна в 14 главе, 23 стихе Иисус говорит: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди». Сколько раз мы признавались Иисусу в любви? Иисус говорит: «Я уже слышал тысячи раз это признание в молитве. Если любите меня, если любишь меня, говорит Господь, исполняй то, что я повелел, то, что я сказал». Поэтому, когда мы занимаемся ученичеством, мы начинаем воистину любить Бога и Его Слово. Когда мы учим, мы начинаем больше любить Его Слово. Когда мы притворяем слышанное или то, чему научились в жизни, тогда мы свидетельствуем, что Иисус есть не только мой Спаситель, но и Господин моей жизни. Таким образом, постоянно занимаясь ученичеством, мы, как мобилизованные воины Иисуса Христа, вооружаемся духовным оружием. Слушайте, воин без оружия, ну, скоро его ликвидируют. Христианин без оружия, обезоруженный христианин, уничтожит сатана, враг уничтожит его. Поэтому ученичество означает также вооружаться этим духовным оружием, которое есть Слово Божие, которое есть меч обоюдоострый. Острый с обоих сторон. Именно тогда мы готовы воевать с духовным миром. Потому что наша война, наша битва не против плоти и крови. Наша битва духовная. Извините. Наша битва духовная. Мы, как воины Христа, исполняем Его приказ, который состоит из двух пунктов. В чем цель благовестия и ученичества? Потому что, собственно, приказ весь об этом. Цель благовестия – это завоевание неба, завоевание мира. Если хотите, это заселение неба. Мы, Церковь Иисуса Христа, живущая в 21 веке, а не кто-то, потому что только Церковь Иисуса Христа занимается распространением Евангелия, то есть заселением неба. Целью ученичества является духовный рост, является соответственная духовная военная подготовка. Братья и сестры возлюбленные, давайте подумаем и поразмышляем, посмотрим вокруг себя, кому можно еще благовествовать о Христе. Может быть, кто-то на работе, может быть, есть тот, кому ты еще не подходил. Я всегда удивляюсь и удивлялся не раз, что христиане на своих работах, работая в престижных компаниях, на высокооплачиваемых, в банках стесняются говорить, что они христиане. Слушайте, простите меня, Христа ради, но я не считаю, что это христиане. Христианин в первый день должен объявлять. У нас недавно был гость из Севастополя, проповедник, пастор. Он говорит: я вот куда прихожу на работу, я сразу же говорю: я христианин верующий. Говорит, это помогает мне тоже дисциплинировать себя, потому что я уже объявил, кто я есть, и каждый мой шаг, каждое мое слово, каждое мое дело либо прославляет Бога, либо бесславит Его. Поэтому я, говорит, объявляю в первый день рабочего дня. Может быть, кто-то из родственников еще не услышал Евангелие. Кому еще можно просто отдать брошюру, даже не говорить? Дух Святой через эту брошюру сам будет говорить. Нам нужно просто стать этим каналом, этим посредником, которого Бог будет использовать для своей славы. Это все, что касается первой части приказа. А иногда, братья и сестры, просто приглашать в церковь. Здесь уже через братьев, через пресвитеров, через проповедников Дух Святой сам позаботится. Просто не полениться и приглашать знакомых, незнакомых, всех. Но из 100 кто-то придет, из 1000 придут. Мы не должны за людей или за Бога тем более решать, ой, я ему 1000 раз сказал, не придет. Или наши вот... приговор наш мы любим, он никогда не покается, ой, ты его не знаешь. Каялись такие люди, хуже, чем те, которых мы знаем. Каялись такие уголовники, люди из преступного мира в нашей церкви, несколько человек из бывшего преступного мира, реально, которые действовали вместе с авторитетами, о которых знает весь мир. Есть ли что невозможное для Бога? Нет ничего невозможного. А что касается второй части приказа, ученичества, христианин обязательно должен быть присоединен к поместной церкви и к группе по изучению Библии. Нужно прилагать усилия, нужно. Живя в этом мегаполисе, я здесь живу, в этом году будет 28 лет, и очень... хорошо, даю себе отчет, где мы живем. Но даже здесь можно найти время, один вечер, чтобы встретиться с братьями и сестрами и изучить Писание. Или же, я не знаю, практикуется ли в Центральной Церкви, сказать, подойти к пресвитеру и сказать, организуйте у меня дома изучение Библии. Пусть человек 3-5 придут, попьем чаю и вместе, и поставьте брата, который будет учить нас, заниматься с нами ученичеством. Постоянно благовествовать и постоянно заниматься ученичеством – вот в чем суть великого поручения, приказа нашего возлюбленного царя, нашего командира, который там, сидя на самом высоком престоле, ждет, чтобы мы исполняли его приказ. И однажды мы ему, а не кому-то, дадим отчет. Аминь.